Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на радио «Вера». В студии Тутта Ларсен.
Владимир Аверин, здравствуйте!
У нас в гостях настоятель храма Ризоположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, протоиерей Андрей Рахновский.
Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, отец Андрей. Нелегкая задача нам с вами сегодня предстоит, потому что в очередной раз мы беседуем о блудном сыне. Только на моей памяти, значит, в этом составе практически, это уже не первая наша встреча. И тут давайте вот с чего начнем. Каждый священник сталкивается с необходимостью общаться с паствой в неделю о блудном сыне и говорить об этой притче. И, наверное, невозможно себе представить, чтобы один и тот же текст, знаете, такая экскурсия по городу, игла упала на пластинку и поехал, значит. А вы повторяли, обращаясь к тем людям, которые собрались в церкви. И понятно, что, наверное, вариативность обращений, она зависит от очень многих факторов. Вот давайте, может быть, я вам задам первый вопрос как раз. Даже не про саму притчу, а вот именно про это. Вот очередной год, очередная неделя о блудном сыне. Что влияет... Какие факторы влияют на ваше обращение к пастве по поводу этой притчи евангельской?
Вы знаете, действительно, мы находимся в такой ситуации, что часто повторяем одни и те же вещи. Но на самом деле я не так уж сильно за это переживаю, потому что на самом деле, если речь просто шла о разборе некого текста литературного, то, конечно, сколько можно уже обращаться к одному и тому же. Но мы не должны забывать, что обращение к тексту, если оно накладывается на определенное душевное состояние, а именно, если человек в какой-то степени переживает в себе то, что переживают герои этой притчи, отец, сын, непутевый, да, старший брат, вроде как, да, как путевый. И если человек это волнует, например, кого-то волнует, что его там не слушаются, как бы, дети, или он теряет своих детей, ну, я имею в виду в таком плане моральном, психологическом, да.
Связь,
да, кто-то чувствует себя вот таким вот потерявшимся в жизни, вот, как этот блудный сын, вот, а кому-то обидно, что вот он все делает правильно, а все блага достаются не тем, кому надо. Да. И вот если человек как-то в эти проблемы сам в себя погружен, может, даже притч-то это еще не слышал, да? И вот когда он это слышит, этот текст, и это накладывается на внутреннее состояние, этот текст каждый год он будет звучать не то что по-новому, да, но поскольку он опирается на какие-то актуальные вещи для человека, да, он будет вот в этом смысле всегда новым. Вот. И на самом деле, когда читаешь, ведь и для самого себя, да, в жизни священнослужителя ты видишь, что у тебя те же проблемы, что вот у этих вот людей, да, и, соответственно, и для тебя вот эти знакомые строки каждый раз обретают какое-то новое звучание.
Это не зависит от, ну, условно, там, социально-политических факторов, злободневных новостей, каких-то вещей, которые переживает общество в данную минуту. Это все-таки о вечном, да?
Да, вот да.
Каждый раз о вечном.
О вечных проблемах, о вечных радостях. И, на самом деле, даже вот сегодня, я когда просто раскрыл Евангелие и постарался почитать, я вот не то, что специально для передачи вот сейчас это говорю, да, я действительно себя открыл вот несколько как бы вещей, которые почему-то раньше не замечал. Вот как так?
А
вот,
аналогично. Вот так. Аналогичный случай.
А можно рассказать, какие? Или это очень личное?
Нет, почему? Я могу. Мне пришлось, я сегодня почему специально взял вот именно греческий текст, да, текст вот оригинала, да, и вот решил как-то все это совместить в одном, да, и вот знакомый сюжет, и может обратить внимание на какие-то детали. И что меня поразило? Ну, да, все мы помним, что этот сын, он, во-первых, назван блудным, да. Но блудный в каком смысле? Не в смысле греха блуда, хотя, конечно, он блудил, да, но...
Заблудился.
Да, в греческом тексте, и, кстати, вот в тексте богослужения «Неделя о блудном сыне», он называется словом «асутос». «Асутос» — это мод, то есть тот, кто растратчик.
Ему дали, он потратил, бесполезно.
Да, то есть не в том смысле, что он наблудил вот в таком смысле, да, а именно расточитель, растратил то имение, которое получил. Вот, вот интересно, да, все-таки у нас как-то вот славянское слово «блудный сын», оно немножко ассоциируется, да, с чем-то другим. А вот вроде как посмотрел, да, изначально в текст, да, и понял, так, вот интересно, да, вот вроде как эта новая деталь появилась. Потом меня поразил следующий момент, очень такое сильное выражение и в греческом, но как-то тоже вот как-то пробирает, «пришел в себя», «пришел в себя». То есть, значит, до этого, вот когда он вот этим всем занимался, веселился, гулял, да, он был не в себе, и, вернее, это был не он, да, не подлинный он, какая-то маска, может быть, какие-то стереотипы, навязанные страстями, там, массовой культурой, да.
Вот очень любопытно, знаете, у Бриттона же есть, это не опера, а у него это такой жанр, опера для представления в церкви, ну, так, почти близко к тесту перевожу. И у Бриттона, кстати, у этого британского композитора, введен персонаж искусителя. Угу. Там помимо вот этой вот классической, значит, троицы, в этом мистериальном действии, которое он сочинил для исполнения в церкви, у него введен тенор-искуситель. И с этого все начинается. Искуситель встречается с младшим сыном, искушает его, причем тоже не девицами легкого поведения совсем, а возможностью увидеть мир. Скорее, вот так вот. Что ты сидишь здесь, в этом доме, где все знаешь? Вокруг есть масса тайн, загадок от непознанного. И, собственно, вот это становится главным искушением. Я должен уйти из дома своего.
Ну, это, кстати, вот очень такая, очень обидно, что ведь желание увидеть мир, реализоваться, как сейчас принято говорить, да, развиться, познать что-то новое, вырасти, я не знаю, там, узнать новые языки, новые навыки, получить новый жизненный опыт. Ведь изначально это очень такое, ну, благое желание, какое-то очень даже понятное и вполне не противоречащее христианству никак.
А вот если мы обратимся к тексту, то получается, что, в общем, противоречащее. Потому что...
Не, а почему? Так он же не этим занимался, он же не пошел учить языки.
А мы не знаем.
Но здесь сказано, что он растратил все имение, живя расточительно.
Вот.
Вот, расточительно. Все. Но брат, очевидно, все-таки, но я думаю, что это не была его догадка, а осведомленный о жизни младшего брата, он когда возмущается перед отцом, он говорит, вот брат, который, дословно, с блудницами растратил все имение свое, да, вот он пришел, то есть все-таки...
Но все-таки он не Ломоносов, который пошел познавать новый мир, понимаешь?
А тут можно ли доверять вот абсолютно словам брата? Вот это, кстати, то, вот вы сказали, вы сегодня перечитали и открыли для себя. Это одна из вещей, которые я сегодня перечитал и открыл для себя. Приходит страшно обиженный человек. Приходит не откуда-то. Он в поле пахал, между прочим.
Да.
Вместе с наемниками вот с этими. Он, в общем, в поту, в пыли, измотанный, приходит и спрашивает, а что там у нас за пир такой? А это вот твой вот этот, который мотался неизвестно где, вернулся. У него аж клокочет все. И в этом состоянии аффекта, в общем-то, когда он возмущен, когда в нем действительно бушуют страсти, чего только не наговоришь, в том числе и про блудниц. То есть вот как, если мы проводим некое следствие сейчас в рамках этого разговора, то я бы не стал абсолютно доверять словам старшего брата по поводу того, что он на блудниц все растратил. Здесь скорее как раз вот высказанная обида. Я пашу, а этот незнамо чем там занимался, скорее всего.
Как интересно. Я сейчас тоже начинаю для себя открывать какие-то новые смыслы в ваших словах, потому что мне всегда было жалко старшего брата в этой ситуации, как-то всегда было к нему какое-то сочувствие, потому что младший выглядел таким балбесом, которого просто незаслуженно одарили, и, собственно, поэтому он все и профукал. Но если подумать о том, что изначально у младшего брата был такой импульс познания, приобретения жизненного опыта, какого-то развития себя, и не получилось, то теперь жальче его.
А тогда переводим... Прошу прощения.
Пожалуйста.
Мы тут сцепились. А тогда переводим это все, попробуем все в какие-то уже критерии, близкие к религии. И человек покидает свою религию, и он идет осваивать, не знаю, что там, индуизм, какой-нибудь там, медитации. Он, я плохо в этом разбираюсь, но еще какие-нибудь, много же всяких...
Духовные практики.
Там вуду идет.
То есть он потратил свое имение, заплатив за курсы, как это, развития
личностного роста. Личностного роста. А потом, и вот здесь вот я бы вернулся к тому, о чем вы сказали. А потом пришел в себя. И Сет, вот он же пришел в себя и тогда направил стопы свои к дому.
Да, ну там, вы знаете, очень интересно. Вот в притче отражено вот эта поэтапность. Сначала он внутри себя размышляет. Согрешил я на небо и пред отцом, да? То есть я и против него согрешил, и в принципе, то есть перед какими-то высшими, скажем так, заповедями.
Против миропорядка, да?
Да, да. Поэтому пойду я, вернусь и попрошусь быть наемником Моца, потому что я недостоин называться сыном.
Рабом.
Наемником.
Все-таки наемником.
Вы знаете, да, потому что вот в греческом тексте слово «наемник» и плата, цена за работу, они однокоренные. И вот поэтому в греческом тексте это очень хорошо видно. Что...
Слушайте, ну вообще даже как-то обидно сейчас становится, потому что в русском тексте-то он рад быть одним из рабов, получается.
Именно наемник. Ну,
а
именно,
тут это
именно
очень наемник. Большая разница.
За зарплату.
Человек,
за
который,
да.
который не член семьи, который не родной, который пришел заработать, да. Ну, так сказать,
гастарбайтер.
Вот, иными словами. И да, он про себя это думает. А потом, когда приходит к отцу, да, он это перед ним уже излагает. То есть, на самом деле, мне это тоже напомнило вот то, как мы готовимся к покаянию. То есть, мы сначала про себя подумали, осознали, покаялись, а потом приходим на исповедь к священнику и излагаем вот это. Мы же излагаем сначала про себя, потом вовне. И здесь как бы те же этапы покаяния. Он внутри себя это осознал, потом исповедал это пред отцом. Но вот здесь мне бы хотелось такую небольшую коррективу внести. Я всегда это, в общем-то, стараюсь заметить, хотя это из года в год понятно, что происходят такие повторения. Но мне кажется, это очень важно. А вот мы же все видели замечательную картину, да, «Возвращение блудного сына». Вот. Но она все-таки несколько отходит от евангельской и буквы, и духа. Потому что здесь, как сказано, отец, увидев сына идущего, выбежал ему навстречу, бросился на шею его. И опять-таки в греческом тексте там не просто обцеловал его. Там, соответственно, приставка
покрыл
и корень.
Поцелуями.
Да, 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 да. И именно покрыл поцелуями. Не просто обнял. А здесь как бы другая ситуация в картине. Как будто блудный сын пришел, встал на колени, там, прости меня, отец. Ну, в общем-то, ситуация, ну, в этом смысле понятна. Так как обычно у людей происходит. Но здесь все-таки образ отца, он несколько иной. Он радуется, бежит ему навстречу, сам первый делает шаг навстречу вот в этом смысле. Обнимает его, целует. Более того, ну, как бы мы вот сейчас там сказали, пришел, вернулся бы к нам сын вот такой, да. Ну, давай с тобой подумаем, скажи, вот давай проанализируем, а что же все-таки тебя довело до такой жизни? Потому что вдруг это опять повторится. Ты же должен делать выводы, какие-то уроки для себя извлечь, да? То есть это, ну, в лучшем случае, это еще самый сдержанный, да, и мудрый родитель так бы поступил, да. Может, кто-то вообще отреагировал совсем по-другому. А здесь какая-то вот любовь отца, вот она безусловная.
Безусловная.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на радио «Вера» с нашим гостем, протоиереем Андреем Рахновским. Говорим о притче о блудном сыне. И сейчас мне вспомнилось, кстати, что когда-то мы обсуждали в этой студии о том, как научиться довериться Богу, и в финале пришли к выводу, что Бог доверяет человеку гораздо больше, чем мы ему. И здесь, наверное, это тоже такая довольно яркая иллюстрация такого вот безусловной любви, доверия тому, что человек искренне раскаялся, и не нужно задавать ему вопросы, как он дошел до жизни такой, главное, что он вернулся. И что он здесь?
Но смотрите, с одной стороны, не надо задавать ему вопросы. Действительно, выбежал навстречу и покрыл его поцелуями. Но ведь это не избавляет самого этого младшего сына от необходимости все-таки сказать те слова, которые он говорит отцу. Это же не просто он подумал. И ему выбежали, покрыли поцелуями, ну и все, и пошли пить, гулять, веселиться. Нет, у него есть эта потребность... И, в общем, вот, чтобы реализовалась сцена, запечатленная Рембрандтом в этом эрмитажном варианте, когда он падает на колени, вот, собственно, Рембрандт об этом, о необходимости, о внутреннем потребности выговорится все-таки. принести это покаяние, а не просто молча согласиться с тем, что меня любят, ну и пошли теленка колоть, и дальше, значит, вот на пир.
Ну, понимаете, образ кающегося грешника, он, в общем-то, понятен, он не требует какого-то размышления особого, да, вот над этим, да.
Почему
а вот
это?
Образ отца, безусловно любящего, который ведь предполагается какой-то ответ с его стороны. Я согрешил. Он должен быть, я тебя прощаю. Нет, мы не слышим этих слов. Он говорит, быстро принесите одежду, приготовьте стол, да? Вот. Он,
как, просто я тебе рад.
Он в другой отец, как будто в другой реальности, в другой плоскости совершенно размышляет. Вот. Не вот эти вот противоречия. Прости меня, я тебя прощаю. Он вообще над этим. Вот это и завораживает в этой любви отца. Мы узнаем в этом отце... Вообще-то фактически нереального человека. Это Бог. Вот тут есть нечто, не укладывающееся в рамки нашего обычного человеческого восприятия. Вот. Поэтому эта притча, она как бы вот заставляет нас подумать. А вот ты вообще видел когда-нибудь такого отца? Вот видел? Ну, не знаю, есть ли вообще такие родители, да? Которые не от равнодушия бы так поступили, а именно любя и переживая, все равно бы поступили так. Да? Вот. Наверное, нет, это именно образ Бога. И вот здесь, мне кажется, очень важно происходит такой, ну, слом сознания, в том числе, может быть, и древних вот евреев, к которым обращался Господь Иисус Христос, да, что вот мы всегда привыкли вот к некой торговле с Богом, да, либо торговле, либо, как говорят, надо что-то замолить, надо что-то искупить перед Богом, да.
Жертву.
Да, принести. То есть в любом случае Бог, он воздает, он мстит. Да, ну, но, а здесь нечто совершенно иное. Оказывается, это любящий отец. И мне кажется, что для слушателей того времени это все-таки было неким открытием.
А вообще способны ли были понять люди того времени это? Эту глубину, да, потому что вроде как сначала...
В отличие от нас.
Ну, да. Да. А почему же нет, да? У нас уже столько есть переосмыслений трудов и святых отцов, и каких-то богословских рассуждений на эту тему. И я правильно понимаю, что изначальный смысл разделения ролей в этой притче – это вот Бог, Отец, и грешники, которые к нему возвращаются, а потом он так чуть-чуть более, наверное, конкретизировался, что это, ну, с одной стороны, что блудный сын – это еврейский народ, нет?
Если все-таки переносить это в реалии того времени, да, вот, потому что, да, Господь, он все-таки говорил к совершенно конкретным людям, да, с определенными стереотипами. И, конечно же, все-таки более правильно было говорить, что старший сын – это именно богоизбранный еврейский народ.
Ага, вот, да. Вот так.
Вот. А вот это язычники, которые должны будут обратиться к Христу в церковь. Вот. И ведь недаром, что эта притча, она именно содержится в Евангелии Луки. Ведь Лука был именно сначала прозелитом, то есть обращенным из язычества в иудейскую веру, а потом стал христианином.
Дважды обращенным.
Да, именно он был спутником апостола Павла, и апостолу Павлу постоянно приходилось решать эту проблему в одной христианской общине христиане из иудеев, христиане язычников. И действительно, они чувствовали себя, ощущали себя вот этим старшим братом. Да, мы всегда с отцом, а вы вот только сейчас пришли.
Примазались.
Да. Поэтому, конечно же, не все притчи Христа, они есть в Евангелиях. И вот то, что Лука именно вот эту притчу, да, включил в свое Евангелие, все-таки это был ответ на злободневные вопросы своего времени.
Да. Но в этом смысле интересен для меня еще диалог, который состоялся между старшим сыном и отцом. Старшим, который действительно, в общем, ропщет, и по-человечески понятно. Я бы тоже роптал, между прочим.
Вызывает сочувствие.
Да, но ему ведь тоже не говорят, замолкни и садись за стол, принимай как данность. Нет, ты что, и так все мое твое. Ты вместе со мной, и все мое и так твое.
Это очень интересная фраза, поскольку есть вот в такой литературе, ну, скажем так, иудаистической, да, вот, комментариях к Священному Писанию, вот, ну, в общем-то, это достаточно древний такой принцип, который восходит еще ко времен Иисуса Христа, я вот поэтому его сейчас привожу, вот, что кто такой хороший человек? Он говорит: «Все мое, все твое». Кто такой плохой человек? «Все мое и все твое». А кто такой человек не просто хороший, а достигший праведник? «Все твое и все мое». И вот здесь, на самом деле, эти слова здесь не просто так. То есть, конечно, здесь мы тут напрямую сталкиваемся с таким религиозным фольклором, да, того времени. Вот эта фраза здесь абсолютно не случайна, вот она здесь крайне исторична, да? Вот, и здесь какая ситуация? С одной стороны, сыновья тоже не освобождаются от работы. Сын вернулся с поля, да, как вы сказали, конечно. Да, вот, и не получая за это никакой платы. Есть рабы. Да, вот они здесь тоже упоминаются, им господин дает приказание вот все это приготовить. Но вот допросят меня историки, если я сейчас какую-то ошибку допущу, но все-таки раб – это член семьи в древней культуре.
Да, в греческой культуре, да, уж точно совершенно.
А вот наемники это как раз уже совершенно иная степень. Это самый далекий человек от семьи, да, тот, который работает за плату. Вот. И вот в этой системе что получалось? Чем должен был довольствоваться старший сын? Вот в чем вот радость пребывания в семье? Просто потому, что ты вместе с отцом.
И, казалось бы, и наследуешь ему.
Ну да, потом наследуешь. Но даже то, что отец вот не подумал, как он говорит, вот ты не дал даже козленка мне, чтобы с друзьями попировать, да, вот, в мировоззрении отца вот то, что мы вместе, и есть самое главное, да? И то, что теперь вот этот твой брат, он вместе с нами, вот это самое главное. Это, на самом деле, правильный образ рая, Царства Небесного. Потому что иногда мы Царство Небесное воспринимаем как некое хорошее место, которое человек получает за, как бы, праведную жизнь. Но суть же не вместе, не то, что это какие-то сады, да, и изобилие фруктов, там, еды, и еще чего-то, да?
Гетеры.
Да, вот. А это... Бытие со Христом, это жизнь с Богом, вот, вот что такое рай, да, это не место прежде всего. И вот именно такой образ семьи, конечно же, отсылающий нас к образу Царства Небес, он представлен в этой притче.
А тогда, возвращаясь к моему вопросу о вот этой безусловной отцовской любви, способны ли были тогдашние люди вообще такую форму любви воспринять? Мне кажется, это было настолько для них чем-то новаторским, грубо говоря, чем-то настолько же, как, ну, настолько же нереальным, как подставить другую щеку или возлюбить ближнего как самого себя, и, или там, что помысел, он также грешен и опасен, как и действие. И очень многие вещи, которые Иисус говорил, они были революционны для того времени. Мне кажется, что и вот этот образ такого абсолютно безусловно любящего отца, не мстящего, не воздающего, вообще как не наказывающего, он какой-то, ну, то есть вообще был неусвояемый тогда.
Вы знаете, как это ни парадоксально, но получается, что грешнику легче почувствовать милость Божию, нежели праведнику. Это...
О котором говорит неделя.
Да,
вы чувствуете это,
это продолжение темы мытаря и фарисея.
Конечно.
То есть в какой-то степени, да? Вот, и если... переходить во времена Нового Завета, да, то, конечно же, даже по посланиям апостола Павла видно, что, допустим, иудеям было труднее почувствовать вот веру в то, что мы спасаемся благодатью, любовью Божией, а не делами закона. А язычникам это было проще, да, поскольку они, в общем-то, имея опыт отступления от Бога и греха, острее переживали вот эту радость возвращения, да. А, конечно, иудей, который жил благочестиво, исполнил закон, он же всегда все делал хорошо, да. И я сейчас вхожу в христианскую церковь, и что там нового, что меня там ждет, да. То есть,
зачем все менять, если и так все в порядке?
Но это не значит, конечно же, это не значит, что нужно согрешить, чтобы почувствовать милость Божию. И вот как раз вчера вечером... с одним моим знакомым священником мы вот обсуждали эту притчу, и он сказал такие слова, которые вот для меня, вот я раньше не думал именно в этом ключе, что мытарь и фарисей, вот мытарь, фарисей, он хороший, он неплохой, но ему бы вот мытарёво смирение, вот этого вот чистого отношения как бы к Богу, да, вот. А мытарю бы хорошо...
Благочестие.
Да, благочестие приобрести фарисея. Да, вот. И то же самое, может быть, вот этому блудному-то сыну лучше было бы всё-таки не уходить от отца, а быть с отцом, да, и помогать ему так же, как помогал старший сын. А вот этому старшему, да, наверное, хорошо бы вот ощутить радость, которую он перестал уже ощущать.
Но люди ведь разные, между прочим.
Он же ведь не чувствует. Он живет с отцом. И действительно, для
него это как воздух. И мечтает о козленке.
Да, мечтает о козленке. А вот очевидных вещей, что он дышит любовью отца, как воздухом, и не видит, да, не понимает, не сознает этого, да, как будто это, вот, да, это, в общем-то, его такой недостаток и его проблема.
Давайте продолжим нашу беседу через минуту.
Вечер воскресенья на радио «Вера».